Ну и вход я.
Дело простое. Дорогие друзья, единомышленники, здравствуйте. Я привез свою книгу «Сакральный смысл Новороссии» не просто так. Эта книга родилась в результате, можно сказать, многолетней деятельности, потому что я помню, как 25-летним молодым научным сотрудником Института стран СНГ я свою первую командировку прибыл в Донецк. И с Александром Филимоновичем Базиляком, тогдашним главой Конгресса русских организаций, мы основали Союз православных граждан тогдашней Украины. Александр Филимонович стал издавать книги, в которых рассказывается суть того, что называется Украиной. Суть той самой украинской ереси или ереси украинцев, которую я пишу, о том, что украинцы якобы не являются каким-то отдельным от русских народов. Это книги Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», книги князя Волконского «Историческая правда» и «Украинофильская пропаганда». И вот из этого семени появилось целое движение, в котором принимали участие многие отцы нынешних республик. Среди них Юрий Федоровский, который чьи работы по истории Донбасса показывают, что ни в коем случае это русский край, русский регион, а Луганск такой же город русской ставки, как Севастополь. И что даже на исторической карте русского народа и русского мира Новороссия и Донбасс – это Великороссия, это великорусская часть Руси, а не малороссийская. То есть они даже к исторической Малороссии не имеют никакого, ни малейшего отношения. Внутри русского сленга, да, 17 века, да, разделение на хохлов и кацапов, да, хохлы означают слово «оселедец», запорожские казаки были русскими казаками, которые восстановили православную иерархию, если бы мы сказали, что они украинцы, они бы просто, просто покрутили пальцем у виска, то они не знают, кто это такие. А кацапы означало, что можно дергать за бороду. Потому что к известным московским местным дуэли по-московски, это было выяснение отношений с помощью хватания за бороду. Так и получилось, кацап. Так вот, Луганск, Донецк, это на этом сленге, конечно, кацапы, то есть великороссы, то есть москали. То есть великорусская часть русского народа, а не малороссийская. Но моя книга выдержана в трех основных блоках. Первый блок доказывает, что такое Новороссия и какое место в русской географии она занимает. Вторая часть – это опровержение того самого явления, которое я называю ересью украинства, которое пытается доказать, что украинцы – это какой-то отдельный от русских народов. И третья часть – это основание, это объяснение религиозных, метафизических смыслов происходящего в мировой политике, в том числе русской политики, место нашей страны и русского мира в борьбе добра и зла. И книга имеет актуальное политическое приложение, потому что я пишу на основании фактов, что украинская ересь, ересь украинства, утверждение о том, что украинцы не русские, утверждалось с помощью террора все последние 100 лет и больше. И если сейчас пойти на неправильный шаг, вернуть Донецкую и Луганскую народную республику в состав Украины, захваченной хунтой, то Тергов будет повторен. Доказательством чего является захлестнувший весь интернет плакаты от Херсонского управления СБУ, где русофильство, федерализм, любовь к России признаются государственное преступление. И предлагается стучать в СБУ при первом признаке подобных с точки зрения преступлений. И это не частная нацистская фирма, да? Это не просто нацистская организация. Это государственная, специальная служба государства Украины. То есть это доказывает, как только даже на правах там, автономии, федерации, ЛНР и ДНР окажутся в Украине, да, такие же плакаты появятся здесь. и все носители русского национального православного самосознания будут подвергнуты жесточайшим репрессиям. Будут сидеть в тюрьме. Сейчас сидят до сих пор не только ополченцы, но и многие интеллектуалы, те, кто были в Одессе 2 мая, защищали Дом профсоюзов в Новороссии. Они оружие в руки не брали. Не просто защищали свои права, но до сих пор сидят в тюрьме по обвинению в терроризме. Я в книге пытаюсь объяснить, а почему они могут действовать именно так. Почему, например, они не могут быть, нынешний режим, его идеология не может быть нейтральным в отношении России и русского народа. Казалось бы, ну разделились, ну распалась семья, ну, давайте жить рядом там. Да? Почему их такого быть не может? Никаких прагматических отношений. Почему не может быть никакой единой пророссийской Украины? Ведь многие этого не понимают и испытывают иллюзии, что вот, дескать, все дело только в хунте, достаточно брать хунту, поставить какой-нибудь новый Янукович или новую Кучму, и все вернется на круги своя. Но вспомним, что именно якобы пророссийский Кучма проводил политику жесткой организации, раздавил русский Крым и несчастную автономию. Вспомним, Кучма, Медведчук, Марчук давили эту жалкую вегетарианскую крымскую автономию. Не могли ее терпеть. Не могли терпеть никакого русского выбора в его ограниченной форме. Да, не, хотя обещал кучу федерализации, двуязычие, только пришел и стал жалко автономию давить. Почему так? Ну, во-первых, получив огромную территорию, эти номенклатурщики стали думать, а зачем мы будем делиться властью с какой-то Москвой? Мы будем... так сказать, и единственным основанием обмануть тех, кто им помог, было убеждать себя и всех, что мы не русские. Потому что если мы один народ, если мы вернемся к своему историческому выбору, то зачем нам два государственных аппарата, две бюрократии, две налоговые службы? Да, тогда нужно воссоединяться к ГДР, ФРГ, когда мы разделены народ, который должен воссоединиться. И чтобы сохранить свою власть, они призвали все к себе попущить свою основу идеологию галицийского фашизма. То же самое дело Кравчук. Ведь он был главой ЦК Компартии Украины. Ему настолько ГЧП доверяло, что даже чрезвычайное положение вводило в 1991 году. Они считали его своим. И вдруг он становится главным самостийником. И... сама идея того, что украинцы не русские, не может, почему эта идея не может быть нейтральной? Ну хорошо, но решили они сохранить свою власть, решили доказать, что они не русские, воссоединяться не, поэтому нельзя. Ну живите рядом. Почему именно враждебность? Потому что в этом сама суть украинской идеи. Если мы не русские, а украинская идея не может быть нейтральной в отношении к России, она может быть только антирусской. Почему? Потому что украинство уничтожает свою собственную историю. Оно не может быть нейтральным. Надо убить православного русского в себе и вокруг. И чтобы его убить, нужно быть агрессивным. Это комплекс неполноценности, это комплекс агрессии. Когда человек подавляет свое собственное историческое прошлое, свою историю, своих родителей, да? Когда он должен убить это в себе и вокруг. Поэтому они не могут быть нейтральными. Поэтому логика нынешнего режима глубоко понятна. И я начинаю свою книгу с того, что когда-то, 100 лет назад, перед Первой мировой войной, нынешний русофобский Пьемонт, Галиция, была русским краем. Первые памятники Пушкину строились, их было в Галиции больше, чем в Москве и Петербурге. Они строились в галицких селах, Заболотовцы и другие. Там было около 300 русских газет и журналов. Более 400 сел приходило в православие. Там были великие столпы православной русской мысли. Адольф Добрянский, Иоанн Наумович, Яков Головацкий, Денис Зубрицкий. Да, это вот потрясающая плеяда. Русофильское общество имени Качковского насчитывало 200 отделений. И куда же все это делось? А оно было физически уничтожено. Потому что Австро-Венгрия увидела в этом опасности перед Первой мировой войной приняла решение о геноциде, провокаторами которого была мелкая партия так называемых мазепинцев, которые учили, что украинцы это не русские. Произошла эта партия из польских лабораторий. Вот ее предыстория, она началась не там. Галица была русской. Началась она в Харьковском коллегиуме, в Уманском базилианском лицее. Почему? Потому что в результате петровских реформ, когда модернизация проводилась без опоры на православные традиции, поэтому модернизацию православной традиции нужно мирить, чтобы не повторять ошибки прошлого, да, возникла эта секулярная интеллигенция, которая не брала с Запада просто нужна нам технология, а брала из Запада все. И испытывала комплекс национальной неполноценности. Тогда русская аристократия Петербурга русский язык-то забыла. Они говорили по-французски и испытывали комплекс неполноценности перед Речью Посполитой. Ах, мы были вынуждены расчленить Польшу, забыв о том, что Польша уничтожала православие и русское самосознание веками и чуть не уничтожила Москву. И вот у них был такой комплекс национальной неполноценности. И петербургская аристократия отдает ключевую отрасль образования в юго-западном крае в руки польской шляхты. И они отдают Харьковский коллегиум, Уманский лицей в руки иезуитов. И вот там рождается теория, о том, известная теория, которая сейчас тиражируется, и даже сегодня в Киево-Могилянской академии в Киеве, а Киево-Могилянская академия сегодня, это не та историческая православно-русская богословская академия, где писались учебники русской истории, там очередной академик, по-моему, его фамилия Герасимюк, значит, он презентует свою книгу о том, что Россия – это не Русь. Вот. И откуда это пошло? Вот из этих это произошло от произведений Франциска Духинского, преподавателя Уманского базилианского лицея, где он пишет, что значит великороссы это смесь значит тюркских и угрофинских народов, а некие украинцы это истинно русские. Тогда спрашивается вопрос: если мы у вас отобрали ваше русское имя, почему вы его отдали? Нестыковка, правильно? Второе, тюркские корни. Простите, но именно в малороссийском диалекте русского языка майдан, люлька, тютюн и куча слов с тюркским корнем. Поэтому смешение с тюрками и с угрофинами, оно равнозначно среди всех русских. Великороссов, малороссов, белорусов. В конце концов, колонизация чуди, мере и вете проходила еще в домосковский период, в период Киевской Руси. И, как известно, графинский народ тогда дошли до Венгрии, она оттуда же, собственно, возникла. Поэтому угрофинские и тюркские вливания в русский народ были исторически, в разной степени, среди великороссов и среди малороссов. И таким образом эти теории изначально носили характер фальсификации. И они оправдывались идеологами католического польского реванша. Как писал идеолог польского восстания генерал Мирославский, я его тоже привожу, что если Грыц не может быть моим, то пусть он не будет ни моим, ни твоим. И наша задача показать, что на Днепре живет не русский народ, а некий не мой, не твой, украинец, уния. То есть что такое уния? Это признание догматики ложного католицизма при сохранении внешней православной обрядности. Не русский, не поляк. Русский православный, поляк-католик. Украинец – это униат. Ни рыба, ни мясо. Гибрид. Вот. И первые украинцы появляются в Уманском базилианском лицее, в Харьковском коллегиуме, Вацлав Залесский и другие поэты польской школы. Причем их языковые эксперименты сначала в Петербурге с восторгом встречаются, никто не подавлял. Инеиду Котляревского на малороссийском диалекте издают в Питере. Выдекает Кирилл Мефодиевское братство. Но все сколько-нибудь серьезные исследователи, которые бывают в Кирилл Мефодиевском братстве, ознакомливаясь и входя в историю, в мир исторических источников, отходят от украинства. И публично каяться в нем. Например, Пантелеймон Кулиш, один из основателей Кирилло-Мефодиевского братства, заявляя, автор первой украинской грамматики Кулишовки, пишет: «Поскольку моя Кулишовка стала оружием литературно-политического раскола Руси, то я отказываюсь от нее в пользу общерусского литературного языка». И Кулиш пишет в опровержение своего же украинофильства трехсторонних воссоединений Руси. крупнейший малороссийский фольклорист Михаил Максимович пишет знаменитую работу об употреблении названий «Малороссия» и «Россия» в Западной Руси, где доказывает, что везде, и в Киеве, и во Львове, и в Вильне, и в Луцке, и в Москве, и в Минске, и в Полоцке употребляется название «Россия», что означает греческое произношение слова «Русь», а на Западе Руси – «Малороссия». Никакой Украины и не пахло. Первые русские словари создаются в Киеве и Львове. Классифицируется русский литературный язык. Первые учебники истории от Полинодия и Диакона Захария Капустинской Печерской лавры и синопсис говорят об одном. Пишет киевский синопсис. Предположительным автором, который является крещенный в православии голландец, ректор Киево-Могилянской академии и на месте и игумен Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель, в этом первом учебнике в Российской империи переиздавался более 30 раз, четко указано, что после падения Киева в 1240 году его преемником становится Москва, потому что коренной волынянин, митрополит, русский митрополит Петр, который перенес митрополитчу кафедру из Киева, потом Владимир, затем Москву, и он же убеждает князя Ивана Калиту собирать русские земли вокруг Москвы. Соответственно, преемник Киева – это Москва. Это Порошенко там пытается... Какие-то указы подтверждают, что якобы дело не так. Какие-то академики пишут ничем необоснованные фальшивки о том, что русские летописи являются лживыми. Но не только великорусские летописи, как указывает Максимович. Вообще термин «Малороссия» появляется в переписке галицко-русских князей Константинопольских патриархов. Москва тогда была далеко. И там говорится, что это Россия, Малая Россия, а не Украина никакая. И переписка львовских брат с русскими царями, с московскими патриархами. Тоже говорится только о России, о русском народе. Князь Острожский, ладно, при том, что он был диссидентом в Москве, но он создал Острожскую православную академию, академию русскую. Никакого украинца близко не было. Итак, идем дальше. И синопсис пишет, что в 1654 году состоялся никакой не союз казахов с царем. Нет. Было безусловное, безапелляционное, безвозвратное, добровольное воссоединение единого русского народа. И запорожское казачество приняло безоговорочную присягу царю восточному, царю православному. Не было никакого союза, не было никаких двух субъектов. Была полная присяга и полное воссоединение разделенного русского народа и государства. Идеологом которого был великий патриарх Никон, оклеветанный польской пропагандой, потому что его задача была воссоединение русского народа, государства и церкви. И, собственно, откуда возник старообрядческий раскол? Дело в том, что Западная Русь, Западная Россия троеперстно крестилась, а Московская двоеперстная. И задача Никона была унифицировать русскую церковь. Вот. Но тогда тоже была партия измена, которая говорила, а зачем мы ради этой Малороссии будем ссориться с Европой? У нас не плохие отношения с Польшей. Зачем нам вообще это встревать? А то санкции ведут, понимаешь ли, пармезан отнимут. Да, история повторяется. Вот. И когда Никон взялся слишком круто за дело и совершил ряд ошибок, вероятно, обряд плюрализма нужно было сохранять, и Никон к концу своего патриаршества это понял, но они начали его ловить где бы он поскользнулся, и стали внушать царю Алексею Михайловичу, что якобы то Никон метит на его место, хочет его подсидеть, но источник говорит, что Никон, как православный верующий человек, был сторонником симфонии церкви и государства. Он не собирался подсиживать царя. Ему царь вначале доверял управление государством, пока был в малороссийском походе. И Никон не дал никаких повод. Но капля камень точит, клевета эффективна, его проводником были вот эти бояре-прагматики и агент Ватикана, митрополит Гасский Паисий Легорит, который обманом утвердился в Москве, он был запрещен в священнослужении, но сумел убедить с помощью бояр-царя о том, что патриарх не Речь Посполитая, а патриарх, который стоит за воссоединение Великороссии и Малороссии, ему главная угроза. И поэтому воссоединение частично сорвалось на дружеском мире, когда мы остановились на Левобережье, да, Ну, прямо как сейчас, при взяли, а на вороте остановились. Вот эти исторические параллели, они очевидны. И очевидно, к чему такие остановки приводят, к каким-то трагическим результатам. И воссоединение русской церкви отложилось с патриаршества Никона до 1686 года. Оно в итоге произошло, но гораздо проблемнее, гораздо дольше. Вот, когда Пятая колонна торжествует, то русская церковь и Россия плачет. И вот, и так украинофильство было повержено, когда его столпы Кулиш, Максимович пришли к общерусскому знаменателю. И Максимович становится ректором Киевского университета Святого Владимира, как известно. То есть, если его столпы, идеологи, вернулись к общерусской идентичности, казалось бы, все. Но здесь австро-венгрия устраивает, да, причем Галиция была настолько русской, что ее галицко-русский просветитель, как первый историк галицко-русского княжества Денис Зубрицкий, писал Максимовичу в знаменитой переписке, что Максимович предлагал вместе с русским литературным языком развивать малороссийское наречие не как отдельный язык, а именно как местное наречие для фольклора, а не для литературы. Его галичанин Зубрицкий жестко одергивал. Вот Зубрицкий пишет, что в немецком языке среди немцев 112 наречий, да еще таких, что немец друг друга не понимает. Но немецкий литературный язык всегда один, я бы хотел, чтобы русские этим пользовались. И Австро-Венгрия и эта группа мацепинцев устраивала агитацию галлийских русских. Было уничтожено более 60 тысяч человек, были построены первые концлагеря в 20 веке, Терезин, Трергов, причем лагеря особой жестокости. Там, например, в зиму 1913-14 годов не было даже бараков, то есть священников, учителей, то есть, в первую очередь уничтожали образованных людей, бросали просто на снег. Там прилагали пыткам, расстрелам. И сейчас мало кто помнит, что сейчас есть Донецкая и Луганская народные республики. Тогда была Русская народная республика лемков. И вот там уничтожили всех образованных людей, все духовенство, не только православное, но и униатское, которое тяготело к православию, и всех учителей. Во главе с священномучеником протоиереем Максимом Садовичем его расстреляли во Львове, и он канонизован русско-зарубежной и польской православными церквями. То есть украинство, зная свою историческую неправоту, что легко опровергаемо, да, всегда действовало террором. Оно просто вырезало Галицкую Русь. Просто вырезало. И за несколько лет она стала антирусью. Потому что это меньшинство коллаборантов, как писал узник Трергофа Михаил Марко, карпаторусский деятель, что не было худшего предателя и садиста и полицая, чем родной единокровный брат, вылившийся Руси, отрекшийся от Руси, назвавший себя украинцем. Это я цитирую из Трерговского сборника. Это классическая цитата, которая характеризует украинство. Вот. Вылившийся Руси. Нет больших садистов, которые вылившиеся с Руси. Вот. И мы видим, что да, Галицкая Русь за несколько лет была переделана в антирусь, в пьемонт русофобии. То же самое будет в ЛНР и в ДНР. Как только, да, и нам многим стало страшно после заявления Дейнега о том, что мы готовы рассматривать вопрос о возвращении границ Украине, о допуске украинских пограничников. Как только это произойдет, будет то от Терлюков. А что не будет, а одесситы сидят до сих пор по тюрьмам. А за что убили Олесю Бузину? Mm-hmm. Вот за что? Потому что он стал бить в корень. Он стал разоблачить само украинство. Не только фашизм, но само явление, что украинцы не русские. У него какие-то две главные книги. «Вурдалак» Тарас Шевченко и «Воскрешение Малороссии». Я напишу, «Малороссия» – это почетное название. Это Малая Россия – это центральная Россия. Есть Малая Греция – это центр Греции. А Украина – это новое непонятное название. Вообще ни о чем. Потому что помню, что город сербов назывался Крымской Украиной. Есть песня Водоворская в Украине, в сибирской стороне. Таких украин было много по всем краям исторической России. А они к юго-западу, термин Украины вообще к юго-западной России не имеют отношения. Это искусственный, новый термин. Вот. А Шевченко, на самом деле, книга Бузины Бурдала Тараса Шевченко, это популярное изложение известного труда протоиерея Иоанна Чернавина «История духовной деградации Тараса Шевченко». В нем сравнивает Шевченко и Пушкина. Что Пушкин начинал как забияка, масон, вольнодумец, но православные русские цари и митрополиты проводили вежливую терапию. То есть его ласково поместили в ссылку поближе к Святогорскому монастырю, и около монастырского духа, около монахов, он приходил в себя. Вот, то есть стал переписываться с святым митрополитом Филаретом, крупнейшим православным интеллектуалом того времени, и стал приходить в норму. Вот, от забиятия вольнодумца, развратника и масона, автор Гаврилиады, да, он стал великим русским поэтом. А Шевченко же наоборот. Зависть. Либеральный Петербург с этим Шевченко носится, да, и считает, значит, пожать ему ручку. И он пьет и деградирует. Отрекается от православия. И за что, собственно, Шевченко был сослан в Южную Сибирь, в Нижний Казахстан? Николай I писал. «Меня ругать? Ругайте! Ее-то за что?» Он написал похабщину про супругу императора. Вот за пошлость его, собственно говоря, и отправили в Казахстан. Причем, да, Достоевского, которого отправили намного жестче, он покаялся, пришел в лоно православной русской культуры и в лоно церкви. А Шевченко все больше и больше деградировал. Об этом книга Чернавина, об этом книга Бузины. Поэтому Бузину именно убивают, возразить нечем. И убивают летом этого года священника Романа Новикова, настоятеля строящегося студенческого храма Святой Татьяны в Киеве, за то, что он просто републиковал статью Бузины. То есть они страшно, вот они, Украина и этот режим страшно боятся, когда публикуют правду, исторический источник, произведение историков, где говорится о Тверкове, о том, как публиковалось украинство, что украинцы это русские. И поэтому для удобства научной работы я привел в своей книге большой список научно-исторической литературы, которая доказывает общерусское единство и искусственность отделения украинцев от русских. Это правда боятся до коликов. Да, например, казалось бы, сейчас у них полнота власти, диктатура, помощь мирового лимона США, колоссальный карательный аппарат СБУ. Но они боятся, они убивают Бузину, убивают священника только за то, что он републикует Бузину. Они устраивают скандал во Львове, потому что там на днях было заседание книгоиздателей, и СБУ раскрыла агентуру ФСБ на форуме книгоиздателей. Агентура ФСБ заключалась в участии харьковского издательства «Фолио». Но ведь «Фолио» не издает опровержение украинства. Оно вообще мало сопротивляется. Оно вполне коллаборантское, конформистское. Да? Но оно просто не поддерживает нацизм. Оно когда что-то пытается там намекнуть, что у нас что-то общее между русскими и украинцами есть. И заодно это оно уже объявлено агентом ФСБ. Они вегетарианцы. Там нет русского мира, там нет происхождения украинского сепаратизма, нет верговских или монахов, не признаны труды Яновмовича, Головацкого, Зубрицкого, Ивана Лапо, крапаторусские или монахи и так далее. Она ничего этого не делала, она боялась. Но за один намек на то, что они не нацисты, на то, что они утверждали, что русские украинцы не враги, оно уже было повернуто репрессиям. И поэтому эти плакаты СБУ в Херсоне о том, что сама любовь к России и даже требования федерализации являются, являются преступлением, оно характеризует, что украинство, оно само в себе не уверено, оно уничтожает не чужую историю, а свою собственную, оно будет уничтожать. Поэтому даже сейчас они откровенно. Вчера Порошенко устроил истерику по поводу того, что в ДНР и ЛНР будут местные выборы. И требуют новых санкций против России. Но даже если бы он вдруг там сказал, что на меня надавила Меркель, и я вот пойду на диалог с ЛНР и ДНР, вот это будет самая опасная ловушка. Потому что как только мы пойдем на очередные уступки, как Крым пошел в свое время, да, все несчастные автономии и самоуправления будут растоптаны, и начнутся самые мощные репрессии. Чтобы духа русского здесь не было, слова русского здесь не было, слова православного бы здесь не было. Оно для них опасно, потому что они тоже русские. и украинство можно насадить только железом и кровью, только вырезанием всех корней. И задача превратить Новороссию в Галицию. Галиция была русской. Галичане призывали на Днепрянских Новороссии не писать по-русски, не выдумывать про отдельный украинский язык. Они стали пьемонтом русофобии. То же самое будет и здесь. Они сделают все, чтобы это сделать. Поэтому как только ЛНР и ДНР окажутся в составе Украины, пусть даже на правах обещанной конфедерации, да, ну, конфедерацию никто не обещает, да, и, собственно, автономию никто не обещает, даже на правах видимости автономии, это конец. Все. Поэтому заявление ДНР очень опасно. Как только украинские пограничники сюда вступят, как только здесь появится СБУ, все. То есть не только писать будет нельзя, думать будет нельзя. И репрессии будут жестокими, жесткими, настоящими. Как, например, в Софии, Донецкой Народной Республике, очень грамотно, на оккупированной части, очень грамотно проводят репрессии в отношении церкви. Выхватывают самых образованных и идейных священников. Из Никольского, знаменитого Никольского монастыря в селе Никольское под Волновахой, который основал святой наших дней, сихий архимандрит Зосима Сокола. Он основал этот монастырь, и осталось завещание, я его тоже привожу, где сказано, что держите руки церкви России. Вот. И сначала выкрали иеромонаха Феофана Кратирова, которого в монастыре создавал много лет отряд ревнителей Великой Отечественной войны, собирал молодежь, его выкрали, 2 месяца пытали, переломали позвонок, били битами, вот. Но его выменили на какого-то филаретского капеллана. А теперь захватили духовника монастыря, архимандрита Никона Дубльженко. Он сейчас там находится, но пытается, он не ломается, он даже пытается служить в тюрьме, просили и Петра Филиппова привести. Но если он не ломается, то значит его не ломают. То есть, наоборот, ломают, но он показывает, я жив, я не сломался, привезли и Петра Филиппова. Вот, то есть выбивает самых активных. А коллаборантов оставляют, естественно. И ключевая часть моей книги, что если в средние века Святая Русь боролась с Речью Посполитой, которая придумала украинство, то сейчас тактика борьбы несколько изменилась. Сейчас Запад стал вообще антихристианским. Сейчас происходят те события, до которых мы раньше посмеялись православным мракобесием. Типа, ребята совсем с ума сошли, ждут антихриста там и так далее. Вот. А на самом деле провозглашение Соединенными Штатами однополых браков как законодательной нормы и заявление о том, что проблема гомосексуалистов и лесбиянок – это основа внешней политики США и введение должности при Госдепе защитника прав сексуальных меньшинств – это в первую очередь религиозный акт дехристианизации, потому что сам по себе эта проблема маргинальна. Скажите, вас интересуют проблемы лесбиянок? Это неинтересно, об этом просто как бы нормальный ум считает зазором вообще интересоваться этим. Это что нам настолько какое-то далекое, неважное, но почему именно эта тема становится во главе государственной политики США и Евросоюза? Почему? Именно для того, чтобы перевернуть человеческое естество, заставить человека считать черное белым наоборот. На уровне физиологии, то есть полностью произвести такой переворот сознания, антропологический переворот, все перевернуть. То есть что-то становится современным антихристом, то есть совершить такой переворот в самом человеке, да, и для того, чтобы повторить дорогу того, кого православное эсхатологическое учение называет антихристом. Если Россия падет, да, то и установится мировая гегемония США, то мы выйдем на финишную прямую на воцарение антихриста. И здесь наши алармисты правы. Они правы в другом. Они предлагают, из-за того, что уже близко при дверях, что нужно там уйти в какие-то там проталины, пещеры и так далее. На самом деле, я купил в Донецке последний экземпляр замечательной книги Льва Тихомирова. Лев Тихомиров – это выдающийся православный писатель, политик. миссионеры, это бывший революционер, как Достоевский, который понял весь сатанинский характер революции, вернулся в церковь, стал православным монархистом, написал замечательную работу «Православие и политика, христианство и рабочий вопрос», и он написал эсхатологический боевик о христианах последних дней, так называется «В последние дни». Так вот, христиане последних дней по Тихомирову, это не безвольные фрики, каким нас хотят видеть, а это боевые, умные, миссионерские люди, которые благовествуют вопреки всем вызовам, которые занимаются политикой и даже готовят вооруженный заговор с целью убийства Антихриста. Вот потрясающая правильная книга, вот такая боевая эсхатология, и ее все рекомендую. Замечательное произведение православной литературы. И вот действительно, вот так вот метафизика, политика, геополитика тесно связаны. Если Россия падет, то мы выйдем на финишную прямую торжества зла. Поэтому то, что происходит в Новороссии, в Донецке, в Луганске, имеет метафизическое измерение. Это действительно ЛНР и ДНР, это передовая русского мира, передовая Святой Руси. Поэтому их борьба на выживание, это борьба на выживание не только русского мира, а вообще человечества. А те, кто предлагает ради снятия санкций или чего-нибудь еще, понятно, что санкции не снимут. Да, и американцы нам опять сделали подарок, они и со Сирии теперь предлагают ввести санкции. То есть им задача санкции ввести, а поводу только ищутся. Поэтому если Россия сломается и вернет Украине ДНР и ЛНР, то санкции не снимут. Никаких договоренностей не будет, они невозможны. США будут действовать, пока они нас полностью не уничтожат. Официальным законом США является закон о порабощенных нациях, принятый Конгрессом в 1959 году. Соавтором этого закона является сопредседатель Украино-американского комитета Лев Добрянский, галичанин. Вот тогда логика опирается, что он не русский, потом он антирусский, пишет сам антирусский закон. Согласно этому закону, русский коммунизм, вдумайтесь, русский коммунизм, может Троцкий русский, может Энгельс русский, русский коммунизм проработил народы Прибалтики, Белоруссии, Украины, где долгое перечисление, в числе их перечисляется казаки и идоли Урала. Имеется в виду казаки, это Кубань, Дон, Ставропольский край, а идоли Татарский Волга. То есть они не остановятся, пока, как они пишут, США поддерживают борьбу этих народов за независимость, вот и так далее. То есть они не успокоятся, пока Россия не будет полностью окончательно расчленена. Да, потому что они отторгают до Волги, то соответственно Сибирь и так далее. То есть до полного поражения. Поэтому никаких договоренностей не будет. Если дружим здесь, то потеряем все. И Крым, на самом деле, если сравнивать эпоху Великой Отечественной войны, это битва под Москвой. То есть это еще не победа, только начало. Это предотвращение поражения полного. Это первый шаг. И считать его последним, это обманывать самих себя. Все, есть закон о порабощенных нациях. Это документ Соединенных Штатов Америки. Законодательный акт. Не просто мнение какого-нибудь Маккейна, да? Это закон. Поэтому те, кто говорит, что вот давайте, появилась еще более лицемерная точка зрения Михаила Погребинского, он считал на Порошенко, что вот отдать ЛНР и ДНР Украине нужно для того, чтобы укрепить русское начало в этом государстве. Во-первых, что это? Русский народ, это что, чем торгует, то ее можно отдавать, как будто передавать, фасовать. Там, да? Вот. Во-вторых, это не укрепит русское начало на остальной территории бывшего СССР. Это будет значить 12 русского народа. Да? Из Новороссии будут делать Галицию. И вот так вот эсхатология и политика честно переплетаются. Если сдадим, то мы сдадим Россию. Если мы сдадим Россию, то будет финишная прямая на не просто торжество США, а торжество Антихриста. Соответственно будет, как будет защищаться Русская Православная Церковь, которая основа нашего народа, нашего мира. Помимо создания расколов на территории Украины, я привожу значительный фактор, что это не просто церковные расколы. Филарет Денисенко – это террорист патентованный. В 1993 года он организовал вербовочный центр боевиков у Наунсок, Басаева, Гдудаева, прямо вся в резиденции. На Пушкинской улице 36 в Киеве. Этим занимался, вербовал Басаева, Гдудаева, Шеварнадзе против Абхазии, Калиева против Армении, то есть по всему постсоветскому пространству. И установил между делом своих конкурентов. И я не знаю, что мы опять телимся, но почему до сих пор СКР не завел уголовное дело против Денисенко и всего Киевского патриархата. США нашли, как известно, своего исполнителя в православном мире. Это Константинопольского патриарха. Как было дело, напомню, что в 20-е годы Англия привела к власти Константинопольского патриарха семилетия Метаксатиса. Он был обновленцем, он расколол православный мир, он поддержал обновленцев в СССР и требовал патриарха Тихона уйти на покой. И расколол православный мир, ведя так называемый новый календарь. Дальше больше, в 1946 году, когда вроде бы наметился поворот в СССР в сторону исторической России, но поворот так и не доведен до конца, к сожалению. Вот, и благодаря этому повороту планировалось все православные совещания в Москве в честь 550-летия автокефалии Русской Православной Церкви, которое должно было утвердить по праву реальности московский патриархат как первенствующий православный мир, как крупнейшую поместную церковь. И действительно, такая роль, она заложена в самом основании московского патриархата. Ведь теория Москвы Третьего Рима – это не просто благочестивая история, это документ Вселенской Церкви. Да, Константинопольские патриархи были подлинно православными, они пятой колонной. И в грамоте об установлении московского патриаршества Константинопольские называли, да будет московский патриарх, имена патриарх московский, великий, малый, белый России, всех северных земель и Третьего Рима. То есть Москва имела послушание Вселенской Церкви быть Третьим Римом. Государство, существующим для хранения и распространения православия, быть катехоном, государством, которое удерживает зло. И до сих пор мы таким являемся. Поэтому проект всеправославного совещания 1948 года, который должен был утвердить первенство Москвы, первенство честной власти, он глубоко закономерен и идет из церковного предания. И идеологами этого совещания были архиепископа Серафим Соболев, Виктор Святин, Нестор Анисимов, которые были с первой волны русской эмиграции, из русской зарубежной церкви. То есть воссоединение Московского патриархата и русской зарубежной церкви, по сути, должно было быть намного раньше, в 1948 году, когда зарубежники уже писали документы всеправославного совещания. И архиепископ Серафим Соболев в Болгарии почитается как святой. И это совещание должно было примирить досоветскую и советско-русскую историю. То, о чем сейчас так говорят, о чем сформулировал патриарх Кирилл, о том, что это должно быть сформулировано почитание подвига святых новомучеников, жертвенный подвиг которых пробудил жертвенный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. То есть православие изнутри победило безбожный строй, что в Великой Пасхальной победе и проявилось. И вот все должно было быть закреплено на все православные совещания. Но из-за того, что силы Советского Союза, русских православных патриотов были слишком слабы, этого поворота не произошло. Силы коммунизма опять победили. И многие церкви не смогли признать первенство Московского патриархата, потому что тогда на СССР проводили двойственную политику. Например, в Греции, в Сербии мы поддерживали безбожных коммунистов, да, которые сажали и убивали патриархов и митрополитов. Как же мы хотели, чтобы греческие и сербские церкви нас поддержали, при этом наше государство проводило политику подавления православной церкви. Это абсурдное завоевание, которое привело к трагическим результатам, но не только оно. А США активно работали на православном фронте, и в 1948 году на самолете президента Трумана в Константинополь был назначен новый американский ставленник, патриарх Афинагор Кокинатис, патриарх Максим, традиционно православный патриарх, был смещен, и Афиногор начинает продолжать эту ересь Милетия, о том, что Константинопольский патриарх является православным папой, который имеет право даровать автокефалию и автономию церквям в любой части света. Это ересь, это папизм чистой воды, вот, и которая не имеет никаких вероучительных канонических оснований. И делается с одной целью – создать квази-каноничные основания для отторжения Украинской Церкви от Московского Патриархата. Сейчас эта операция после победы Украины вошла в завершающую стадию. И на днях произошел собор Константинопольского Патриархата, который выступил с прямыми обвинениями в адрес Русской Православной Церкви. Первое видение нужно несколько лет будируется о том, что воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом в 1686 году якобы было неканоничным, это, и якобы оно произошло из-за того, что московские цари дали патриарху Дионисию Константинопольского соболиной шкурки известно. Ну, во-первых, в подарке нет ничего плохого, но нисколько не умаляет каноничность этого возвращения Киевской митрополии в состав Русской Церкви. Потому что само отделение Киева под Константинополь в 15 веке было связано с Ферраро-Флорентийской унией. И первый киевский митрополит Константинопольского патриархата, отдельно от Русской Церкви, от Москвы, Григорий Цамблак, был униат. То есть сама идея униатская. А дальше идею киевского патриархата уже идеологически сформулировала две личности. Это униатский митрополит Иосиф Вениамин Руцкий в 1624 году. Его, кстати, предлагал создать киевский патриархат, который будет внешне православным, но уже униатским первое время тайно. Его за это запорожский казатель Дмитрий утопили. И затем идеолог Талерговского геноцида, униатский митрополит Андрей Шептицкий, пишет знаменитую записку австро-венгерскому императору Францу Иосифу о мерах по отторжению Украины от России, где пишет, что самое главное – это отторгнуть церковь, киевскую митрополию от Русской Церкви, и он готов это сделать, создать киевский патриархат, который будет внешне православным, но уже униатский притягнет Ватикану. То есть сама идея киевского патриархата уже не православная. Вот. И сейчас с помощью Росков, помимо Киевского патриархата, еще так называемая Украинская автокефальная церковь, она была фактически филиалом гестапо во время Великой Отечественной войны, и бандеровцы тогда уничтожили киевского митрополита Алексея Громадского и около 800 священников, оказавшихся переходив в кефалистский раскол из Московского патриархата. В частности, был уничтожен знаменитый киевский миссионер-проповедник архимандрит Александр Вершников. Его расстреляли в Бабьем Яру. Об этом сейчас замалчивают, но надо не молчать, а по крику святых причислить убиенных бандеровцами раскольниками. Мы же прославляем новомучеников, убиенных большевиками. Надо этих новомучеников прославить. Актуальность необходима, это справедливо. А мы замалчиваем их, это совершенно неправильно. И вот так вот, Константинопольский патриарх на днях на своем соборе обвинил Русскую Церковь якобы в сращении с государством. По сути, это тоже вероучительная ересь, потому что не мы с вами, а Вселенские соборы установили православное учение о симфонии Церкви и государства. Да? Когда нераздельно и не слияно Церковь и государство сосуществуют. И в России складывается именно симфония, а не поглощение церкви и государства. Да? Путин и власть не навязывают церкви никаких решений, не давят на нее. Президент и патриарх общаются на равных. И патриарх не зря отметить уникальную ситуацию в России, которой не было многие века, когда церковь действительно свободна. Да, у нас действительно складывается симфония. И Константинопольский патриархат, получается, уже своим собором нападает на православное учение симфонии. Причем кто это делает? Константинопольский патриархат фактически подчинился антихристианским Соединенным Штатам Америки. И они обвиняют Русскую Церковь, потому что мы ковыряемся в носу, точнее, потому что мы следуем православному учению о симфонии. Это уже на патри, граничащие с ересью. Но у синодала нет никаких сдерживающих факторов, они им плевать на православное учение, они, собственно, против него. Но их Константинопольский патриархат фактически им подчинился. Поэтому его соглашаться его, и смиряться с этим злом ни в коем случае нельзя. И было бы логичным, если они проводят в 2016 году Всеправославный собор. Я верю, что Русская Церковь отстоит бой. Тем более святейший, сейчас заполагает так много епископов и митрополитов новых, чтобы там присутствовали на Всеправославном соборе и количеством, и качеством, и числом, и умением. Вот. Но после Всеправославного собора, где будет проталкиваться идея папизма Константинопольского патриархата и отторжения Украины от московского, логично в Москве провести в честь 70-летия Всеправославного совещания 1948 года наше Всеправославное совещание в 2018 году. Вот, я хочу, чтобы эта идея была услышана и в Луганске, потому что именно здесь лежит судьба православного русского мира. И третья часть моей книги это география русского мира, где я показываю, что Новороссия – это не Малороссия, что исторически, да, это территория Новороссийской губернии, в Великом войске Донского, а часть их Харьковской губернии. Но Харьков – это историческая Северская Русь, Харьков, Чернигов, Брянск, которые воссоединились с Московской Русью еще в 1503 году, намного раньше, чем Малороссия. Вот. И Новороссия – это великорусская территория, ведь как это формировалось, как это представлялся город Николаев. Тогда привозили крепостных девчонок из Курской, Калужской губерний, Костромской губернии, выставляли их в каре перед кафедральным собором, приводили солдатиков, в армию забирали на 20 лет, вот, они выбирали себе невесту, венчали по 60 пар в день, тоже, как правило, из Костромской и Курской губернии. И молодым парам давали освобождение от крепостного права, от 20-летней службы, ради того, чтобы они давали подъемные земли, чтобы они осваивали теплый и благодатный южно-русский край, названный Новороссией. И целью этого гигантского освоения было, конечно, экономически. Это были созданы города-миллионники: Екатеринослав, Одесса, Николаев, промышленные города. Но сакральной целью создания Новороссии, это тоже ключевой момент в книге, было создание портовой, индустриальной, черноморской инфраструктуры для реализации конечной цели – освобождения Балкана и Константинополя. То есть Новороссию создавали под освобождение Константинополя. И создали такой гигант в русском мире, когда на диком поле, действительно диком, где почти никто не жил, создали русский индустриальный центр Донбасс, где он называли «Русский РУР», кораблестроительные центры и порты на южном, на северном Средиземноморье с целью, да, взять Константинополя итогово. И это была не утопия, мы почти это сделали. Мы были у ворот нашей победы, которую нас украли в феврале 17 года, из-за того, что наш народ позволил, да, соблазнителям, растлителям себя растлить. Отошел к православной вере и попустил свержение православной монархии. И мы лишились всего. Если мы это не попустили, то не Соединенные Штаты Антихриста, а православная Российская империя была мировым лимоном. И это очень важный исторический урок, потому что вообще история состоит из взаимодействия трех воль, как известно, противодействия и двух воль: божественной и сатанинской, и свободной воли человеческой. Если мы делаем свободный и слагаем нашу волю с волей Божьей, то получаем результаты и для своего спасения, и для преображения окружающего мира. Грандиозные результаты. Поэтому борьба на Донецкой и Луганской народных республик имеет действительно общерусское и общемировое значение. И если сейчас Пушилин и ДНГ дрогнут и пустят себя назад, или в Москве кто-нибудь дрогнет во имя 30 серебряников, мнимого снятия санкций, позволит втянуть Новороссию назад в Украину, это будет грандиозная катастрофа православия русского народа, русской церкви. Если же выстоим, то будет наоборот. То наоборот, Донецкая и Луганская республики покажут, что бороться не бесполезно, что борясь можно победить. Да, будет трудно. Но, да, будет продолжаться давление, санкции и так далее. Но вариантов-то нет. Либо терпеть, либо конец, либо умереть. Вот. Тучных годов сейчас уже не получится. Либо геноцид, либо перетерпеть, но воссоединиться с Россией. И понятное дело, что как только они переварят Донецк и Луганск, они начнут уничтожать церковь по-серьезному, тогда Константинополь признает украинские расколы и так далее. Сейчас они этого не делают, потому что две ветви раскола Киевский патриархат и Апостольский не могут договориться, потому что Филарет умудрился поубивать некоторых апостольщиков, вот, и поэтому они сговорятся. Но все равно церковь русская в Украине обречена. И, кстати говоря, я не случайно привожу завещание старца Зосимы, и он опирался в этом завещании на решение Архиерейского собора Русской православной церкви 1993 года, согласно которому, если власти будут нагибать церковь в вопросе автокефалии, отделения от русской церкви, то приходы вправе обращаться напрямую к московскому патриарху и приходить в прямое патриаршее управление, подчинение. Этот документ никем не отвечен, старец Зосима на него опирался. Также очень важно привести пункты из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Во-первых, этот документ, принятый Архиерейским собором, благословляет православных мирян заниматься миссией политикой. То есть политика и общественное строительство – православное дело. Да, и борьба за Новороссию – это православное дело. В контексте Украины, дней парадов в Евросоюзе, в Содоме и Соединенных Штатов Антихриста. Это православное дело. Более того, в основах социальной концепции указано, что если действия государства смущают совесть верующих, то церковь вправе отказать этому государству в доверии и признать верующих мирному гражданскому неповиновению. Это напрямую касается режима Порошенко, потому что он проводит антиправославную политику. Напрямую. Не просто смущает совесть, да, возмущает ее. Итак, миссия политика – это императив. Многие православные говорят, вот мы вне политики. А почему? А церковь тоже его считает. Она ставит православным общественно-политическим организациям одно условие. Не выступайте на имени церкви, не подменяйте иерархию. А все остальное выставляется. Даже указывается, что это надо делать. Потому что иначе политика будет заниматься антиправославная сила. И православные люди в политике не дадут сдать Донецкую и Луганскую республику Украину, потому что они знают, чем это кончится. Они знают, куда идет дело, к чему идет. И я также привожу знаменитое послание святого патриарха Тихона. Почему этот документ особенно важен? Сейчас очень много передергивают позицию святейшего патриарха Кирилла, когда он говорит, когда он читает молитву о мире на Украине. И либеральные толкователи его передергивают, что он якобы выступает за любой мир. Но ничего подобного. Святейший патриарх Кирилл все время говорит о справедливом мире. Слово «справедливость» здесь ключевое. Кто же против мира? Но какого мира? Вот в чем вопрос. Справедливый мир был основан 9 мая 1945 года. Справедливый мир – это победа Новороссии, это конец Украины. Справедливый мир – это воссоединение русского мира. И доказательство тому приводимый документ святого патриарха Тихона, то есть это предание церкви, согласно которому русская церковь не может признать тот мир, согласно которому исконные русские земли отторгаются от России, то есть Брестский мир. То есть русская церковь осудила Брестский мир. И таким образом осуждает сдачу Новороссии, расчленение русского мира. Это ключевое. Это реальный церковный документ. Это не просто чье-то частное мнение. Святой патриарх Тихон – это предание церкви. И все приводимые мною факты, источники должны разбудить людей, потому что если мы не позволим, никто нас не сдаст. Если мы скажем «нет», если просто люди скажут, используя не только сиюминутный аргумент, аргументы фундаментальные, религиозные, метафизические, никто нас не сдаст. Если мы скажем, не делать этого, мы этого не хотим. Второе. Изучайте проблему украинства. Этого троянского коня, этого отречения от православного русского выбора. Не понимая его природы, можно попасть в ловушку. Что с ними можно договориться, что типа разойдемся по миру. Нет. Они не успокоятся, пока не уничтожат само свидетельство о себе в прошлом. Это же они в прошлом, бывшие православные русские люди. Они агрессивны к своей исторической идентичности. Это новое это самосознание, оно требует уничтожить старого до последней капли. И, соответственно, надо понимать текущую метафизику причислить момент. Если Россия, начиная с Новороссии, падет, конец мира близок, и вместе с США торжествует антихристианский тоталитарный мировой порядок. Да, заканчивается, как это действительно предсказывали святые отцы, наша святая церковь, воцарением антихриста. Но здесь же я привожу и пророчество великих русских святых о возрождении России, что Россия будет сильнее прежних, писал Иоанн Кронштадтский, и на родственниках единая церковь, и многие другие пророчества. Но они исполнятся только при условии нашего свободного выбора Бога. Когда, и это очень хорошо, что мы поставлены перед этим прямым выбором. Эта ситуация лучше, чем лицемерие эпохи Кучмы и Януковича. Когда они внешне были пророссийскими, а проводили ту же самую украинизацию. Ведь тот же самый Кучма активно занимался отделением украинской церкви от русской. Именно при нем активно затягивался патриархат. Я помню эти события 2001 года и так далее. Тогда эпоха была более лицемерной. Тогда многие могли обмануться. Теперь же, когда вопрос становится ребром, здесь катахон, здесь третий рим, здесь Соединенные Штаты Антихриста, здесь русская церковь, которая стоит на страже православия, а там отступающее православие, легшее под церковь, патриархат, откровенность хороша. Но единственный вопрос, что православие должно быть активное, что здесь уже позже, чем вы думаете, так говорит современный американский русский подвижник, иеромонах Серафим Роуз, уже позже, чем вы думаете. Это не повод для того, чтобы убегать от боя, наоборот, это повод к мобилизации. То есть дезертирство и трусость – это приемы противника. Миссия, политика и чем нужна вооруженная защита – это наши православные методы. И этому тоже посвящена моя книга. Теперь с удовольствием отвечу на ваши вопросы и призову в Луганской Народной Республике. Я вчера призвал Андрея Пурдина в Донецкой Народной Республике оставить Союз православных граждан, Ассоциацию православных экспертов, Корпорацию православного действия. И все это нужно в Луганской Народной Республике, земле донских казаков. Казачьим был исторически вооруженным орденом защиты православия. Мы тоже должны помнить. И не предать наш великий город Луганск, где писался словарь живого великорусского словаря. Не случайно Дарь подчеркнул великорусский язык, потому что он этим самым показывал, что в системе координат русского народа Луганск относится к Новороссии, то есть к Великороссии, не к Малороссии. Я, кстати, пишу и карпаторосов. В Закарпатье русское сознание не смогли уничтожить. И в 1918 году по Сан-Жерменскому договору там предусматривалось создание Карпаторусской республики в составе Чехословацкой Федерации. Но Чехия вместе с Антантой обманули с него. Не покупайте федералисты обещания со стороны Украины, если таковые поступят. Тогда чехи обманули и не стали создавать независимую республику Карпатская Русь в составе Чехословакии. Но правда карпаторусы стояли, там был парламент, все политические партии тогда были русскими. И в 1939 году Чехия все-таки дала независимость Подкарпатской Руси, но было уже поздно, уже шел Гитлер, который с помощью опять Мазепинцев, да, Свердловскую Русь, ее правительство во главе с премьером Андреем Бродем. Ну и тогда Карпаторосцы сломались, и в 1946 году их огромная делегация во главе с великим карпаторосским святым Алексеем Кобылюком ездила в Москву к Сталину с просьбой принять их по Карпатской Руси за состав Российской Федерации, но не у СССР. Но Украиной занимался Хрущев, вот, который был ярым врагом русской церкви и строителем Украины. Да, потом, когда получил палату власти, подарит Крым. Новороссия была подарена Лениным и Троцким, Луганск, Донецк. Все Новороссия также подарили Крым. И в 20-е годы здесь происходила чудовищная тоталитарная украинизация, когда в Луганске и Донецке не оставалось газет на русском языке. Об этом Юрий Федоровский много и активно писал с произведением источников. Владимир Корнилов много писал. Вот. И тоже Хрущев, отдавший Крым, отдает Украине по Карпатской Руси, где ее тогда пытаются украинизировать. Но сейчас они сломались на Карпатской Руси. 600 приходов Московского патриархата. Вот, их ломают жестко. Вот. Но если падет ЛНР, ДНР, если падет Новороссия, падут и они. Как раз вот в этом случае остатки русского мира на Украине будут уничтожены. Когда очаги сопротивления будут подавлены, а Луганская Народная Республика и Донецкий чувачек сопротивления, передавая православного русского мира. А теперь ваши вопросы.
Можно задать? Да. Профессор Железов, вопрос такой. Как исследователю, а не гвинеологу, усматриваете ли вы какие-либо сакральные смыслы Новороссии вне православия, какой-либо другой религии, политической идеологии и так далее?
Но в иных религиозных традициях в русском мире...
Русскоязычество и политические идеологии коммунизма, либерализма.
Давайте их рассмотрим по отдельности. Потому что никакой альтернативы православию и русской православной церкви в русском мире быть не может. И теперь рассмотрим, никакой альтернативы русской православной церкви в русском мире быть не может. Но в России особенно. А теперь рассмотрим вышеупомянутое вами течение по отдельности. Неоязычество. Так вот, это опасная секта, в которой меньше всего древнего и меньше всего русского. Это новое явление, феномен New Age, которое сфабриковано. И что же означает политически? Политическое неоязычество – это распад русского народа в эпоху до крещения. Это распад на вятичей, дреговичей, древлян, полян. То есть это полное уничтожение русского мира, и поэтому неоязычество подсовывается для соблазнения русских людей. Каким образом? Если либеральные секты, типа протестантизм, очевидно направлены против русского мира, то неоязычество подсовывается как нечто русское. Так вот, ничего более антирусского, чем неоязычество, нет. Что касается коммунизма. Коммунизм как идеология, безусловно, с православием несовместим. Это очевидное желучение хилиазма о Царстве Божьем на земле. В опадшем месте в мире Царствия Божьего не будет. И задача государства, писал Иван Ильин, не построить рай на земле, не допустить на земле ада. Будем реалистами, даже в самом православном государстве, в грехопадшей реальности, идеала не будет. Будет лучше, чем неправославным, тем более антиправославным, но полного идеала в условиях падения достичь невозможно. Но что касается коммунистов, то многие из них приходят к православию, и такой диалог необходим в контексте примирения русской истории. Концепт примирения русской истории, он поддерживается Святейшим Патриархом Кириллом на основе православной историософии и мировоззрения. И этот концепт был им предложен в своем выступлении в Государственной Думе и в речи на Всемирном Русском Народном Соборе, где он говорит так, что из советского периода мы берем победу, космос, промышленность, но это достигнуто вопреки безбожной идеологии коммунизма. То есть православие изнутри проросло, и в момент смертельной опасности Великой Отечественной войны было востребовано, хотя бы частично. И также святейшее время указывает, что камень подвига новомучеников и исповедников российских – это принципиально. Без этого подвига не было великой победы в 1945 году, которая стоит, как известно, на Пасху. Таким образом, было промыслительное. И хотел бы отметить, что святые новомученики и исповедники российские, и это тоже привожу в своей книге, были ярыми врагами украинства, как покушение православного самосознания. Священный мученик Федор Скаровский, напротив НКВД, ведь большевики 20-го года поддерживали украинизацию, на допросе под пытками он говорил так: «Я по убеждениям теократ, в реальной политике русский националист и люблю Россию». И рассматривал само разделение на русских украинцев и украинцев как следствие духовной деградации русского народа. Вот позиция новомучеников. Как известно, святой патриарх Тихон в 1924 году отобрал у украинской церкви автономию. В условиях гонения на церковь выставил постановление о том, что украинская церковь Московского патриархата, которой собор 17 года дал автономию, возвращается в статус экзархата Русской православной церкви, возвращается к централизации. Это было необходимо, и уже необходимо сейчас. Не случайно здесь решение Архиерейского собора 1993 года о том, что приходы на территорию бывшего СССР могут приходить в Ставропигию в прямое подчинение московскому патриарху. Не случайно к этому призывал и старейший Мадрид Зосима. Свидетельство священномученика Федора Скаровского не единственное. Вспомнил слова великого другого святого 20 века, митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского, который даже не произносил слово «Малороссия». Он всегда писал, что Киев, да, и это Южная Россия, никак иначе. Он даже не признавал, что Малороссия имеет какие-то вообще отдельности и особенности. Они, их не больше, чем в любой другой русской области. И вот Киев – это Южная Россия и точка, никак иначе. Вот мнение святых. А кто может быть авторитетнее святых? Я не знаю, кто. Поэтому какие еще будут вопросы?
У меня вопрос. Понимаете, вот растекаемся по дереву, мы находимся в университете, это, так сказать, научная структура. Мне бы хотелось, чтобы вы вернулись из литературно-исторического экскурса в научный. Пожалуйста, дайте определение сакрального, как вы понимаете, потому что от этого зависит потом понимание, что такое сакральное смысл Новороссии.
Я, собственно, во-первых, не вижу противоречия в научном и историософском, цивилизационном и религиозном подходе. Вообще вражда веры и науки придумана. Это искусственная вражда. Ее не существует. Если говорить о феномене сакрального, то сакральное – это онтологические верные, подлинные смыслы, глубокие смыслы, поднимающиеся над обыденной реальностью, над профанным. То есть существует пара противопоставления сакральное и профанное. А если быть точным, то это подлинные смыслы, глубокие подлинные смыслы, настоящие смыслы, смыслы, грубо говоря, не вершки, а корешки, суть происходящего. Она здесь сакральная.
То есть мы заходим в другое измерение.
Да.
Через понятие сакральное.
Через понятие сакральное.
Я правильно?
Правильно. То же самое в православном богословии говорится о нетвардых божественных энергиях. Да? Это сакральная энергия, нетвардная божественная энергия. И вот нетвардная божественная энергия присутствует и должна присутствовать и в политическом действии, и в геополитических решениях. Вот об этом книга, о том, что за политикой, геополитикой, цивилизационным выводом действительно происходит борьба за проезда, сакральные, онтологические смыслы, вот где Бог и сатана борются, и присутствует Божья благодать, нетварная божественная энергия, если человек становится на сторону добра.
Пожалуйста, по слову.
Да.
Доцент Ильченко. Значит, вот наше собрание и наша кафедра с 90-х годов занимается проблемой сохранения. Защищены несколько докторских, ряд кандидатских диссертаций, я почему-то хотел выяснить. Так вот, в одном из посланий евангелиста Иоанна было сказано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Значит, сакральное – это разрыв, выход в другое измерение, вертикальное. Вертикаль имеет два направления. Одно вверх, святости,
совершенно верно.
А второе вниз.
Совершенно верно.
Инфернально.
Совершенно верно. Об этом я, собственно, и говорю, что говоря о сакральных смыслах, я тоже не всякому духу верить, я призываю верить Святому Духу и общаться через
тайну. Мы даже через понятие сакральное выходим к святому.
Святому, да.
И,
и вот, да? И вот сакральное и инфернальное борются и в политике, и в цивилизационном выборе. Да, вот здесь вот, в Новороссии сакральное борется с инфернальным. Святого Духа за бесовскими искушениями украинства. Именно, собственно, и об этом. И, безусловно, сакральное присутствует в политике, в науке. И об этом нужно думать постоянно. И я даже являюсь сторонником термина «политический сихазм». Это, да, многие святые, присутствуя в Византийском сенате, творили Иисусову молитву. То есть находились в общении с Богом через нетварное божественное энергии, через призывание имени Божьего. И таким образом богословский факультет в Дальском университете закономерное продолжение абсолютно необходим.
В 2002 году была издана такая книжечка «Феномен сакрального» в 2002 году. А потом была защищена докторская диссертация одна и Владимира Даниловича «Человек в пространстве цивилизации и культуры» и «Антропос цивилизации, теос культуры». Поэтому хочу
большое
вам
спасибо.
Подарить. Да.
Большое спасибо. И еще раз повторим, что наука, политика, геополитика находится в сфере борьбы сакрального и инфернального, в сфере борьбы добра и зла. Политика, по словам Аристотеля, является прекрасной этикой. И здесь Бог борется с сатаной. Вот Святая Русь, Православная Церковь с Царством Антихриста, и они напрямую столкнулись в Луганской и Донецкой народных республиках как передовой православно-русского мира. И, собственно, об этом книга.
Да. Скажите, у вас здесь в тезисах книги здесь написано, что путеводительница Новороссии является икона Тихвинская ополченная, икона Божьей Матери, да? А когда потому что здесь дальше просто написано, что наместник умер в 2015 году.
Да.
Когда она стала? Потому что мы не встречали такую информацию.
Потому что она, к сожалению, не распространялась должным образом. Действительно, архимандрит Евстафий, который недавно представился от сердечной болезни, был наместником Тихвинского монастыря, где явилась по Тихвинской иконе Божьей Матери, защитница Руси. И у нее есть чтимый список, который сопровождал ополчение 1812 года, которое было с ополчением в Париже. И архимандрит Евстафий благословил этот чтимый образ, благословил ополченцев из Новороссии приносить Донецк и Луганск. И он много раз бывал и бывает здесь, его выносили на позиции. Вот. Ну, и то, что, к сожалению, об этом немногие узнали, это очень печально. Тихвинская ополченная постоянно бывала в Донецке, в Луганске. Она да. Это в 2014 году больше всего было.
Ну, ее только привозят.
И увозят, да.
Продолжение темы экипажа фактора звучит. А вообще известно, что исторический образ на посчитании земельного Новороссии при Черноморье является Каспиевский образ Божьей Матери, который он вызывает.
О Дизеле, да, конечно. О Касперской иконе и о Златоусте Новороссии, о Святе Иннокентии, о архиепископе Херсонском. Он изображен на основном здании. Здесь, собственно, сокращенное здание, выпущенное приложение журнала Изборского клуба Новороссия, Изборского клуба Новороссия «Новая земля». А в основном здании фигуре Иннокентия Херсонского, который, собственно, является великим почитателем Касперской иконы, он много внимания. А Тихвинское ополчение – это не просто на Форосе, это похоронится ополчение, которое выносили на позиции ополчения в этой войне. Вот, но Касперскую икону уже сейчас невозможно доставить на позиции ополчения. И, к сожалению, Одесса находится под оккупацией. Вот, но Касперская святыня, безусловно, уделено место в основном здании. И ее певцу Касперскому, Иннокентию Херсонскому. Херсон и Ярослав основывались как южные столицы Российской империи. Вот, об этом тоже много-много сказано. Да, Одесса – город императорского Новороссийского университета.
У меня вопрос такой короткий. Можно ли обобщить то, что вы сказали о концепции сакрального, исходя из того, что название «сакральный смысл» в множественном числе названо, да? Соответственно, их должно быть несколько. Но судя по тому, что вы сказали, можно ли так обобщить, что они иерархически расположены. Сакральное – то, что является проявлением Божьей благодати в этом мире. Высшее противостояние сакральное, которое мы здесь находим, как вы сами сказали, противостояние Христа и Антихриста. Далее, если мы с этого высшего уровня сакрального спускаемся ниже, это противостояние православия и
постхристианства, современного политического.
Неверие сакрального, в первую очередь западного, да. Дальше третий уровень – это противостояние русского мира и западного.
Нет, антирусского мира, да.
Как проводника антихристианских идей. Цивилизационное пространство, которое пытается сохранить реальное сакральное.
Противостоять зло, да.
И, наконец, четвертый уровень – это, скорее, общечеловеческий, это противостояние жизни и смерти, это сакральность человеческой жизни земной, потому что Запад к нам...
Сакральность смысла и цели человеческой жизни, вечное спасение, обожение или вечная погибель.
Безусловно, но здесь еще даже в чисто физическом смысле, если с Запада идут герои убийства, то есть покушение на человека.
Ложь и сатанизм, главное, оттуда идет, да?
Здесь это четвертый уровень, как бы.
Разрушение образа Божия в человеке.
Да, но наиболее такой эмпирический, наиболее.
Да.
То есть вот так иерархизировать четырьмя уровнями нужно, исходя из того, что сакральное, то, что проводит благодать, а оно вот таким вот образом на этих четырех уровнях.
Конечно, это иерархия смыслов, иерархически расположена, потому что их общий стержень этих смыслов – это один, да? Обожение либо на рай или ад. Но иерархия необходима, чтобы выставить цельную картину и прописать все аспекты, собственно.
Ну да, ну, а
национальный, мировой, цивилизационный, да, политический, геополитический, актуальный политический.
Региональный уровень таковой силы сложившихся исторических обстоятельств, которые сейчас
сложились. Мы же видим в истории Божий промысел. Именно здесь сейчас арена основной борьбы. Именно здесь очаг сопротивления, который должен понять, а за что он борется. За что борется Донецкая и Луганская народные республики. Не только за экономическую формацию, а именно за сакральные смыслы. Именно за истину православия и проводника этой истины в политике, геополитике, русский мир.
Ну, эта тема можно бесконечно.
Иерархия смыслов, конечно. Это тема, наверное, для отдельной лекции.
Я думаю, что...
Я надеюсь, что еще будет много нового, потому что каждая глава, здесь полглава, это тема для, наверное, отдельного спецкурса, и на этом не нужно останавливаться. И писать, и приезжать, и читать.
Да. Я знаю одно, что без любая сущность, любое явление, без категории сакральное, осмысление будет невозможно.
Да,
вот,
конечно.
Это самый главный урок.
Без онтологии нет, нет дефанцирования политологии.
Разрешите от вашего имени, от себя лично, от нашей кафедры поблагодарить нашего гостя. Мы всегда рады, когда приезжают убежденные православные люди из Москвы, особенно из России, подлинной России. Вот, благодарить за те идеи, которые были высказаны. они дают нам возможность, ваши книги, для размышления, для осмысления. Ну а за каждой мыслью у православного христианина идет и действие. Я думаю, что
чему ей призывают
в правом направлении. Спасибо вам.
Вам спасибо. Вы были очень внимательными слушателями, надеюсь, будете читателями. А Тихона Гончарова попросим расшифровать лекцию, чтобы ее можно было публиковать. Также поставить аудиофайл, чтобы она не пропала. С удовольствием. Так, видите здесь.
Так, вы мне можете скинуть фотографии сегодня?
Только вы мне скажите адрес.
Сейчас я напишу.
Тихо, а остались еще этот в Новой Земле? Который просто надо.
Да, но вот здесь уже
актер.
Да.
А которая... А, которая...
Мы недавно.
допустим, там.
А его даже услышал, да?
А его, наверное, да.
А он говорил, что я не
знаю. Куда там
подключать? Нет, было. Какую-то потихонечку рабочую группу на базе, как вы здесь. Вот. И
как-то думать, ну, естественно, там пару времени в Москве, о том, что пока что Смайлхау, значит, это некое издание студенческое, университетское, вот, которое бы...
Поэтому сейчас все, когда на госслужбу, либо на юридический, либо на политологии. И на политологии много тех, кто хочет быть на госслужбе, много военных.
Вот я предлагаю устав.
нашего университета записать. В состав совета ученого входит по должности священнослужитель, делегируемый епархией, исполняющий обязанности советника по духовному воспитанию при ученом совете университета.
Человек, духовник,
будет членом ученого совета присутствовать на всех заседаниях, все равно мы думаем.
И вставлять своих 5
камней. И второе. Учитывая, что центральной культурно-образующей конфессии в ЛНР является православие, считать храм во имя святого Александра Невского рядом с нами университетским храмом. Работа с университетским храмом строится на основании особого положения в университетском храме и договор университета и епархии сотрудничества. Просто хочу сказать, что у нас развивается.
Слава Богу, сейчас
это у нас сегодня
был разговор, мы обсудим, как это предложение нашего назначено московских тем. Однозначно. Вопрос состоит в том, что сегодня решение Плотницким...
Это новость должна быть для всех СМИ. У нас в Москве такое...
Да, во всех...
Еще подождите, еще
Мы готовим.
Скорее, не на e-mail еще. Вот это на e-mail срочно. Духовники школы, это все цветает.
Ну, сначала мы можем называть их кураторами школ. Но сейчас мы должны провести переговоры с министром образования, определить себе статус, все остальное, чтобы...
А если сразу мне на e-mail, только это будет определено, это потрясающе.
Да, потому что все это выстраивается в конфликте. А здесь в университете сделает тоже куратор по духовной работе в университете.
Потрясающе.
И выпускаем 26 батюшек, мы дали диплом, светский диплом магистра, чтобы они дают, там мы пишем в этом дипломе, скажем, аналитик, религиовед, запятая, преподаватель учебных заведений 2-4 уровня, то есть он везде может
быть. Школа и университет. То есть, да. В принципе, мы сейчас потихоньку берем образование.
Здорово.
А сейчас самое главное, стратегическое, как Ленин говорил, надо взять почту, там, телеграф.
Да. Школу, университет.
А надо взять прежде всего школу, а потом культуру.
Ну, если что, напьюсь.
Так что здесь вот правильно говорили о том, что здесь передавали, и Господь там управляет. И руководителем разумляет, и буквально только сейчас нам потихоньку поэтапно справиться с тем валом предложений, и мы становимся вообще в новом качестве священства востребовано. Мы же освободили вот этот 1.5 года основы православной культуры. И я этим курировал, но это такая тяжелая тяготина.
А священство, в принципе, надо вам в большей части переломить, потому что вы же понимаете.
Очень инертные.
Пинками
надо. Говорит батюшку, вперед, они.
Я говорю на лекциях священникам. Концепция русской православной никто не знает.
Основа социальной,
это главнейший документ. Это переворот.
Это же такая палка, которая их вперед гонит. Они не хотят вперед.
Это потрясающий документ.
Который говорит, вперед идите. В школу, в политику, идите вперед.
Если ты магистр по
основе
и не знаешь...
Основа социальной концепции, это аванс большой тогда. Я прочитал, например, специально с лекциями по основам социальной концепции.
Это нужная вещь, потому что это документ, который регулирует наши отношения.
Я прочитал. Да если вообще никто не знает про этот документ. Хотя бы русская православная церковь.
А что Пургин сейчас? Пургин стал его же отодвинуть.
Я вот так сказал, Андрей. Должности приходят и уходят. Но вы означали в Донецкой республике. Поэтому позволяете Совет православных граждан ДНР. Знаете, православным политиком. Эта ниша пока, к сожалению, не занята. Вот займите ее. Не горите о должности. У вас новые горизонты. Он согласился.
Но я с ним встречался в Донецке на круглом столе. Тоже что был образовательным проектом Донецкой народной и Луганской. Мы с ним общались. Но, конечно, такой, когда он еще был председателем, он горит православие до такой степени. Мы набрали кофе уже после конференции.
Я пытался тоже подключить еще
дальше. Что молодец такой в этом плане.
Я мечтаю, вот на трапезе последний с владыкой говорит, ну давайте конституции. Нет. Одним только маленькое предложение включить в конституцию ЛНР, что культурообразующим является среди многих конфессий культура образующая, вот центральный правос, и больше ничего.
Да?
В конституции. А тогда мы...
Или нетрадиционная культура образующая вести.
Культура образующая, да. Это очень...
Да, она такая мягенькая.
В духе, что патриарх все время говорит.
Да.
Все. Итак, ведь постепенно начинается... Я так рад, что вы русский мир слово произнесли и возвысили. Потому начинает потекать эта идея. А это главная идея.
Павел Ильич, надо расшифровать мое выступление, где-то его здесь опубликовать. Чтобы оно в Туне не заглох.
Это главная идея.
Конечно.
Русский мир — это главная идея.
Давайте выпьем за русский. Все, давайте. Мы все сделаем.
Несу и другой разговор.
Да.
Вы наверное пишу.
А в контексте подготовки вот кадров, да, для школ.
Да у нас уникальная карта.
Не, я хотел спросить, нету ревности со стороны Богословского университета, или они не претендуют?
Это другое.
Нам нужны богословские кафедры светских
вузов. Светских
вузов. Нам нужно воцерковление светского образования.
Это самое главное.
А не создание своего
дела. Я сказал все то, что мы можем узнать, что это самая главная задача.
Воцерковление светской школы.
Школа университета здесь
всего народа.
Нет.
А не создание отдельного своего дела.
Ну, да, совершенно верно.
Кстати, не принципиально важно. А тут только стремление и сделать что-то маленькое, но свое, это провально.
Да, маленькое свое.
Да. Ну, своих детей вот так отделиться от мира не надо. Я потрясен. Я верю в Богословский факультет, я верю в духовников каждой школы.
Но попытка будет, сейчас это будет еще сложный вопрос, конечно, мы так хотим. Буквально позавчера мы встречались с министром образования в общении.
Ну тут свои сложности. Ну постепенно
служите.
С Божьим промыслом и с Божьей помощью все потихоньку, потихоньку. Мы начинали, когда я здесь религиозными начинал открывать еще в то время, в 96-м году. Да что, вы ж кого? Постепенно. Там религиоведение на кафедру подобрал всех православных. И мы не просто религиоведение, а православные. Все, вот. Вот Ильченко выступал, это же наш, это мой доцент. Да вообще все, кто выступали здесь, все члены кафедры.
Я думаю, что здесь уже есть фундамент. Фундамент образовательный, который, в принципе, здесь теология.
Нам бы, учитывая наши сложности, трудности, в том числе и материальные, нам бы вот грант бы получить, мы бы...
Буду лоббировать.
Вот папка специально по гранту.
Я совсем зачем прошел, ему слово сказал.
Мы просто...
Ну не заявку на грант напишите. Я жаль русский мир, а жаль Чаплина.
Вот примерно так. Да. Православное мировоззрение, Кири, основ духовного воспитания и образования в ЛНР. Вот такая конечно тема.
То есть потрясающе.
Ну конкретика именно в вот республике, изучение, замеры, это все. Вот. То есть чтобы на кафедре это все мы изучили, потому что завтра нам необходимо работать с населением, со школьниками, с их родителями, с учителями, со студенчеством. А нам необходимо изучить это все очень глубоко. Как мы быстро методологию работы. Потому что это, она будет выстраиваться уже системно. И на это уже согласна власть. Но мы должны предложить конкретные наши действия. Они говорят, ребята, идите к нам в школу. мы начинаем работать, мы уже с ними работаем, ну, и на телевидении, там рассказываем, но им необходимо, это же просто общие слова, нужно четкие замеры и доказать, что наше население готово принимать христиан, православие, оно как? Не навязывая, они боятся навязывать, а вот встраивая систему светскости, постепенно ее светскость, отодвигая атеистическое мировоззрение или языческое мировоззрение, или такое вот около церковное, или
человек православной культуры.
Мы направим тебя на внешние студентов. У нас обязательно преподавание безопасности. Мы вместо этого вели основы духовной безопасности.
Гениально.
Вроде бы мы выполняем указания плана, да, но с другой стороны мы говорим о духовной, это самое главное.
Давайте тогда на посошок и
что, давайте выйдем на посошок,
я это зовем.
Приведем тишину, господи, напишем, мне нужно напишем.
Я подготовлю тогда заявку. Я не знаю, правда, форму заявки. Или я
там на сайте там.
Нет. Я смотрел на сайте. Не у него будет.
Есть.
Не есть. В сайте Русского мира. Да.
Заявка на
грант. Там есть прям
отдел гранты.
Да, гранты. Ну что, поедем?
Это фиксирует.
летняя погода классная.
Да.
Да, у нас тоже осень идет. Старайся мосты не строят, да?
По крайней мере, тезисная, в любом случае, я могу сначала новость, да, а потом уже отсюда выдавливать.
Да, да, да. И все ссылки прям у меня шли.
Хорошо.
Вот, это для аудиопластики, я очень надеюсь, что это будет, вот, и будет самое лучшее.
Хорошо.
Вот, да, все. Я не знаю, что я расписываю. И Артему приходит, и в Москве тоже. Все договорились, обязательно поклон.
Хорошо.
Все действует.
Если что, выкладывать будете. Хорошо.
Ну, вроде как должен. Что-то общаться со мной не хочет, я не знаю.
Сегодня.
Иди возьми еще лист, чтобы пачку осталось.
Нужны эти, жалую пачку.
Эти пустары мотают.
Слушай, будет мне пару фотографий, я скажу, что мы тебе напишем. Давай,
давай. Давай.
Да.
Мы все объединились.
Штук 10.
Там, я не знаю, говорю, просто она
надо всем объединять.
Все собирать, что вам ее отдают.
В розницу. У нас в розницу покупают и продают.
Скажи, что будем делать? Съесть православных все на Новороссии, да? Где на Новороссии, в Москве. И все.
У нас есть резонансы.
Конечно.
Православие должно быть стать в виде Новороссии.
Конечно, конечно. И проект Новороссии никому не должен закрывать. Потому что человек в собственности открыл, закрыл. Это вообще не проект, а историческая миссия русского народа.
Да,
ну,
Я говорю, они ездили к нему в своем ребенку. Он с ним там занимается семьей, собачкой, купается в море. Реально, такие движения, где-то там плане, Россия.
А
меня
будем...
все кинули.
Стоит даже делать ему сами, если мы будем ждать, конечно. Пока там кто-то чего-то созреет, мы все проиграем.
Поэтому давайте
помогите. Государство реагирует.
Как нам
сам инициатор?
У Александра Рина. Свое счастье мы делаем собственно.
Конечно.
И все.
Надо это по собственному пассивности преодолеть. И ждать, пока там кого-то озарится, не озарится, если не будет движения от нас.
Ну, значит, значит, Христос должен прийти в эти дни, либо же из этих дней.
Не, Христос уже пришел,
но не явился.
Но и явил себя, и воскрес, более того. Вот, кстати говоря, и первый грех вступил. Вот, но православные люди должны дело Христово продолжать. Вот чего вопрос. Идти научить все народы, пока и берет собственно. Начало.
Давай. Там надо закончить рано, а стоит прямо уже память на
бойцы. Все, договорились.
Два великих пастыря пожалуйста. Это фрукты, приятели.
Верно.
Вот это и. Умеющие ими манипулировать.
Верно.
Алло. Да, Валерий Иванович.
Присоединяйтесь. Тихо, вы где насчет общественного... А, ты записал свой имейл? Нет, не записал. Записал, да? Все, жду тогда.
Да.
И Артему, и Дику Луганску тоже тогда.
Да-да, как зовут его, говорит? Нет, близко.
До свидания, счастливо.
Что, счастливо, книжку взяли?
Хорошо, ну, хорошо, ну,
все. Да, у меня есть бриллы.
У меня книжка есть, капуча.
Алло.
Это первый вопрос.
Да.
Это 2012 год.
Это первый, да?
Да.
Я за.
У меня что есть, значит,
я ставил координаты. Вот я бы хотел еще раз.
Ну, первый, у меня тоже снимок, это я просто выбрал, ты поставил.
А, вот он. Вот.
Давайте ваша коммуникация, будем сотрудничать.
Ну, вчера.
Обязательно.
Сегодня на встрече,
конечно. Я повал шлюх, правда.
Вот, а по декану все мы так и сделаем. Завтра кафедра идет. Мы сейчас ее посетили, я оставил все координаты. Мы договорились о полном сотрудничестве. Обязательно будем делать. Все, договорились. Да, спасибо. Спасибо, Господи. Я жду и сообщений, и тезисы, и попроси расшифровать, потому что я аудиофайл тоже даю. То есть все
хорошо.
По максимуму.
Хорошо.
Еще на связь действуем.
Добро.
Да, мы тоже договорились.
Да,
Кирилл, ну там я все
от вас. Так, Игорь, ну я... Да. Я давай, встану.
Связь. Хорошо.
Спасибо.
Ты чем ты занимаешься?
Я в основном профессии музыкант в симфоническом оркестре работаю. Потом журналист, редактор новостной линии на одном сайте, на «Народном форуме». Ну и так общественная деятельность. Ну, плюс тоже пою у отца Павла в храме «За Россию».
Связь, если
шоу,
телефон
скинул.
Вот это тут,
это Саня Северодонецка, звонит мне. Северодонецк, этот малой.
Ага.
Ну, помнишь, он такой, какой-то сипотарник там.
Звонит мне часто, нациков ругает, я создам команду, я здесь это самое. Пацаны, вы заберите меня отсюда, вот, типа того, что я здесь хату продам и пойду к вам. Здесь у нас плохо. Значит, тот, наверное, с месяц уже не звонит, а то очень часто звонит. Приятно помнить.
тебя здесь нет?
Да, да.
Костя погиб, помнишь Костю?
Да.
Серебряный погиб.
Да, да.
Удачи.
Так, пойду попрощаюсь. Спасибо, хорошего.
Приходите.
Хорошо.